Вытирая голову Митю полотенцем, павлина все охала.
— Одни ребрышки, цыпленочек ощипанный. А волосики он тебе зачем обстриг, изверг? Такие были славные, мягонькие, а теперь не длиннее котячьи шерстки. Ну и сам, конечно, тоже хорош, седой, худой, страшный. Сколь быстро вы, мужчины, опускаетесь в отсутствие женщин. Хорош стал Данил Ларионович, нечего сказать, хуже, чем в лесу был. Увидишь, напугаешься. А ведь видный кавалер.
В ожидании Митиного прибытия она накупила для него целый сундук всякой одежды. Жаль только по большей части обидной, младенческой. Взяла в руки батистовую рубашечку с кружевами, да так и застыла, задумалась о чем-то. Лицо у павлины сделалось тревожное, печальное. Митя терпеливо ждал, покрываясь гусиной кожей. Руки держал впереди ковшиком, прикрывал стыдное место, но как бы невзначай. Для нее он, конечно, дитя малое, но ведь про себя-то знал, что, слава богу, не младенец, а зрелый муж умом и рыцарь нравом.
— Нехорошо,
— вздохнула графиня.
— Дура я, дура, столько готовилась. Воображала, как он прибудет, как заведу с ним ученый разговор. Три книжки прочла. Одну из гештории, одну про насекомых тварей и одну про общественное благо. Чего не поняла, наизусть выучила. А сама как баба деревенская на шею кинулась. Да целовать стала один раз прямо в губы. Ох, стыд какой! Он человек высоких нравственных понятий. Поди наслышан о придворных бесстыдствах. Что он про меня подумал? Ясно, что легкодоступная, навязчивая либертинка. Теперь презирать станет. Или того хуже, начнет скабрезничать, как с безнравственной особой. Ах, Митюша, дружочек, все вы мужчины кобели, даже самые лучшие из вас. Вы, конечно, не виноваты, так вас Господь устроил. И ты, когда вырастешь, будешь бедным девушкам глупости шептать, смущать их сердечки. Будешь? Признавайся.
Она принялась его щекотать. Митя немножко поойкал, похихикал и говорит.
— Лубасочку, Митюсе холодно.
Зазяб нагишом стоять, как она не понимает.
— Ой, бедненький, в пупырышках весь. Задери рученьки.
Делать нечего, поднял. Сам залился краской. А она и не смотрит, то есть смотрит, но в сторону.
И опять замерла. Надо бы на вот что. Возьму с ним тон по суше, по церемонии. Он и увидит, что ошибся, что я недоступная какая-нибудь. Правильно, золотце?
Ну что с ней будешь делать, если она русских слов не понимает? Митя захныкал. Потом сидели в салоне с сервированным кофеем. Ждали Данилу. Митя с собой нарядный, чистенький, на правах малютки кушал уже третье пирожное. Павлина, переодевшаяся во все розовое, ни к чему не притрагивалась.
— Не зря ли я платье сменила? — спросила она во второй раз. — Говорят, розовый мне к лицу, но не ярко ли? Ведь вечер скоро.
— Классавица!
— уверил ее Митридат и нисколечко не соврал. Вошел Фандорин, узрел Хавронскую и застыл. Тут она сразу успокоилась. Поняла по его лицу, что хороша. Церемонно указала на самое дальнее от себя кресло.
— Садитесь, сударь, там вам будет удобнее. — Ну вот, теперь вы вновь стали похожи на почтенного человека.
Данилу и в самом деле было не узнать. Он мало что помылся, побрился, начесал тупей, но еще и оделся щеголем. Черный с серебряным шитьем камзол, шелковые кюлоты, палевые чулки. «Ничего скромнее в гардеробе мне обнаружить не удалось», — со смущенной улыбкой сказал он. «Должно быть, ваш дядюшка записной франт».
Сел не туда, куда приглашали, а рядом с павлиной и сразу взял ее за руку. Видно, не заметил перемены в поведении графини.
«Милая Павлина Никитична, вот теперь, вернувшись в ряды цивилизованного человечества, я могу приветствовать вас со всей душевной горячностью, не страшась внушить вам отвращение грязью и смрадом. Прежде всего, позвольте облобызать вашу славную ручку».
Хавронская бросила на Митю взгляд, исполненный отчаяния. — Вот видишь, я была права. Руку выдернула, убрала за спину. — Я нахожу обыкновение целовать даме руку глупым и непристойным, — строго молвила она. — А вам, вертопрашество, тем более ни к лицу и ни по летам.
Он сконфуженно пробормотал. «Да — Да-да, я и сам считаю, что целование рук...
— Как вы находите Москву?
Со сдержанной улыбкой осведомилась павлина.
Много ли сей Вавилон переменился за время вашего отсутствия? По мне, Москва более похожа даже не на Вавилон, а на некое чудище вроде Гоббсова Левиафана. Вы читали?
— Да, — медленно ответил Фандорин, растерянно моргая. — Но я, признаться, не сторонник Гоббсовых аллегорий.
Павлина, кажется, настроившаяся пересказывать прочитанное, от этих слов смешалась. В беседе случилась пауза.
— А где ваш дядя?
— спросил Данила минуты через две. — Я чаю в клубе. Скоро должен быть. Давыд Петрович — первый московский острослов. С ним нам будет веселей.
Данила поморщился.
Снова наступило молчание. — Ах, я не предложила вам кофею! — встрепенулась графиня. — Вот прошу. Наливая, сочла нужным пояснить. — Это сейчас всюду так принято, чтобы хозяйка сама гостям чай и кофе разливала на англинский манер. Потому и слуг нет. Я нахожу эту игру в интимность не совсем приличной, но что поделаешь, таков свет.
Фандорин вяло кивнул, поднес ко рту чашку и тут же отставил. Помолчали еще. Часы на камине тикали все медленней, все громче.
— Вы не пьете? — сказала поникшая павлина. — Верно, кофе остыл. Я сейчас распоряжусь.
И быстро вышла. Митя заметил, как в краешке ее глаза блеснула слеза. — Старый я дурень! — воскликнул Фандорин, едва графиня скрылась за дверью. — Разлетелся! Позвольте облобызать вашу славную ручку! Тьфу! Поделом она мне, не к лицу и, главное, не по летам! Кто я для нее? Смешной старик, а не суйся с суконным рылом в калашный ряд. И заметь, друг мой, как она сразу после того стала холодна. Догадалась, обо всем догадалась. О, у женщин на это особый нюх. Стыдно, как стыдно. Решено. Буду вести себя с нею, как того требует разница в возрасте, состоянии и положении.
Уверяю вас, вы ошибаетесь, — попробовал утешить его Митя. Павлина Никитична расстроена, потому что ей кажется, будто вы презираете ее неученость. Умных разговоров вести не желаете, почитаете ее пригодной лишь для фривольного обращения, а при невозможности оного томитесь скукой.
Данила только рукой махнул. — Что ты можешь понимать в женщинах, шестилетнее дитя?
— Почти что семилетнее, — поправил Митя, но Фандорин не расслышал.
— О, Дмитрий, поверь старому битому жизнью псу. Ты тщетно пытаешься найти в поведении женщин рациональность. Ее там нет и не может быть. Они устроены совершенно на иной, нежели мы, мужчины.
Он закашлялся, не договорив, потому что в салон вернулась павлина. — Я распорядилась сварить кофе заново, — промолвила она сделанной улыбкой. — Надеюсь, вы без меня не скучали?
— Не беспокойтесь нисколько, — сухо ответил Данила. — Благодарю, но я вечером кофе не пью. В мои годы это чересчур рискованно, в смысле желудочной дигестии.
Он поднялся.
— Давеча, когда меня вели в гардеробную, я проходил через библиотеку. Могу ли я в ожидании его сиятельства побыть там, посмотреть книги? Уверен, что вам без меня будет веселее.
— Хорошо, — сказала Хавронская несчастным голосом. — Когда приедет дядя, я пошлю за вами. Фандорин вышел. А она залилась слезами. — Неужто и ты, кисонька, будешь таким жестоким с бедными женщинами? — всхлипывала графиня. — Конечно. Что я ему? Кукла безмозглая. Если лобызать не даюсь, то нечего на меня и время тратить. Разве я ему пара? Он умный, блестящий, он герой. По всей Европе дамам головы кружил, а я только и годна, что в Метреске к Платону Зурову.
Митя попытался разуверить рыдающую павлину в ее заблуждении. Но на скудном младенческом наречии сделать это было затруднительно.
Да, она и не слушала.
Увы, столь долго жданная встреча обратилась форменным дезастром. Слава богу, вскоре явился хозяин дома, московский губернатор, князь Давыд Петрович Долгорукой. Вошел, прихрамывая и стуча по полу тростью, шумный, дородный, с карими на выкате глазами и точно такими же ямочками, как у племянницы. Локти малинового фрака у его сиятельства были перепачканы белым, верно, играл в карты на мелок или, может, бился на бильярде. От румяных уст, которые ласково дотронулись до Митиного лба, пахло вином и шоколадом. Лакей немедленно привел Фондорина, и состоялось знакомство.